Богу, воскресившему силою Своею Иисуса Христа, который воскрес для нашего оправдания, слава! У нас сегодня, жителей города Филадельфии, есть особая возможность поклониться Богу и просто сердечно Его поблагодарить за то, что прошедшие бедствия, землетрясения, взрывы и природные, и техногенные, и террористические миновали наш город. Слава Богу, друзья! Молитесь о городе. Писание говорит так, молитесь о благополучии города, в который Господь переселил вас, чтобы при Его благополучии и вам был мир. Пусть наша молитва всегда будет о нашем городе. Бог будет хранить, Бог будет миловать нас. А наше внимание сейчас обращено к Священному Писанию. Мы снова обращаемся к тому, чтобы познакомиться с Евангелием. С Евангелием Иисуса Христа. Павел прямо говорит о том, что это Евангелие я от людей не принял. Я его принял от Иисуса Христа. Поэтому к тому, как он представляет Евангелие, жизнь в Боге, мы с вами обратимся и будем сегодня рассуждать на тему освобождения от власти греха в посвящении себя Богу. Мы продолжаем знакомство с посланием к римлянам. Сегодня у нас 6 глава, стихи с 12 по 18. Приглашаю вас взять ваши Библии и вместе проследить и внимательно думать о том, когда мы будем читать эти слова, что, какую часть, какую важную грань Евангелия Павел здесь рассматривает. Итак, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать». Ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак! Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Друзья, верующий человек – являющийся действительно рожденным от Бога, он с искренним желанием будет воспринимать эти слова. Если человек не живет жизнью с Богом, то эти слова он будет обходить. Почему? Потому что эти слова заставляют его очень серьезно изменяться. А когда у человека свое Евангелие, и Божье он не воспринимает, то от этих истин он удаляется. Почему? Надо же думать, надо же меняться. А меняться, ой, как не хочется. Если меняться, значит признать факт, что ты был в чем-то неправ. А я не могу себе этого позволить. Это как в моем возрасте сказать, что я неправ? Это уже, ну, что-то неправильное. Но в этом суть Евангелия, друзья. То, что мы сейчас прочитали, оно не относится к неверующим людям. Мы нередко говорим так, не надо слишком прямо говорить, вот ты, вы, надо говорить мы. Будьте внимательны, в данном тексте Павел не говорит мы, он говорит вы. Что это значит? Он направляет это слово к каждому отдельно взятому верующему. Это унижение их? Нет. Это то, что он нацеливает отдельно каждому человеку. Когда мы, это все, но не я, если сказать прямо. Но когда ты, то это ты, конкретный ты. Это не кто-то другой. Евангелие нацелено к отдельно взятому человеку. При всем том, что мы верующие люди, друзья, нам сегодня очень важно посмотреть на эту природу Евангелия. Если суть этой природы мы не увидим, мы это Евангелие не сможем передать. Это важная составляющая для всех евангелистов, для всех миссионеров. Если жизнь в Боге тебя не наполняет, не надо пытаться приглашать людей к Богу, не надо. Ты просто, как Христос говорит о фарисеях, вы обходите всю землю, чтобы найти хотя бы одного, и когда вы его обращаете, вы его делаете вдвое худшим себя. Почему? Потому что жизни у вас нет. Друзья, это самое успешное основание для евангелизации. Самому быть под влиянием Евангелия. Измениться. Если действительно ты ощутишь Божье влияние, работу над собой, тебе значительно легче будет говорить другому. Почему? Вы обратите внимание, что со многими верующими происходит. Если нужно кому-то сказать о Боге, кого мы приглашаем? Мы приглашаем проповедника, опытного человека. И тем самым, если мы это делаем, мы показываем свою слабость перед Богом. Мы не способны сказать о Боге. И это главное, это проблема. Ты Евангелие неправильно понимаешь, если ты боишься человеку говорить о Боге. А поэтому для того, чтобы ты правильно его понимал, давайте мы посмотрим на очень важные слова, которые здесь вместе прочитали. Итак, освобождение от власти греха в чем? В посвящении себя Богу. Освобождение от власти греха в посвящении себя Богу. Мы прочитали в прошлый раз стих 11, позвольте на него обратить внимание. Павел пишет, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И после этого он говорит эти слова, итак, да не царствует грех смертно в вашем теле. Мы в прошлый раз касались с вами этой очень глубокой мысли, которая направлена к следующему. Что происходит в верующем человеке? Как он себя призван воспринимать? Это повеление, не так ли? Так и вы почитайте, это повеление. У тебя нет выбора, верующий, у тебя нет выбора, ты только так должен себя рассматривать. Как ты себя должен рассматривать? Слово «почитайте» тоже слово «вменяйте». Вот как Бог вменяет нашу веру в праведность, эта же самая мысль здесь закладывается. Если вы рождены от Бога, то вменяйте себе эту жизнь. Рассматривайте себя, что вы правильны перед Богом. Павел указывает на то, чтобы верующие очень серьезное внимание уделяли тому, кто они есть перед Богом. И мы идем далее. После убеждения правильно понимать свой статус для тех, кто умер для греха, и затем только он получает жизнь для Бога. Без смерти для греха нет жизни для Бога. Это пародия, это что-то неправильное, если нет умирания для греха, и человек пытается представлять себя, что он живой для Бога. Это пародия, это просто глумление над истиной Евангелия. И Павел это Евангелие верующим доносит. Вы не сможете иметь жизнь, если вы не умрете. Вы призваны понимать ваш статус. И он после убеждения правильно понимать свой статус, обращается к верующим людям, кто получил жизнь от Бога, и предлагает им углубленное представление об их отношении ко греху. Первое, что мы вместе с вами рассмотрим, жизнь для Бога. Жизнь для Бога. В чем она проявляется? Вначале Павел сказал, что рассматривайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Но возникает вопрос, а как это? И Павел это понимает. И он объясняет, как это может быть. Жизнь для Бога проявляется в личном, сознательном отказе от греха. Не в хорошей проповеди. Но это личная ответственность человека. Послушайте, друзья. Мы прочитали фразу «Да не царствует». Грех в смертном вашем теле. Слово «царство» для вас очень хорошо понятно. Управляет, господствует, подчиняет себе все. Грех не может вами управлять. И это повеление, друзья. Кто несет ответственность за исполнение этого повеления? Кто? Я, ты. Да не царствует грех в твоем смертном теле. Очень важно в связи с этим сказать следующее. Имеющий новую жизнь, вот тот, кто получил ее после умирания для греха, имеющий новую жизнь, имеет очень ясное представление в следующем. И мы рассмотрим, в чем он имеет ясное представление. Павел развивает эту мысль и говорит, приглашает нас углубиться в понимание того, что значит этот личный сознательный отказ от греха. Рожденный от Бога, имеющий жизнь, имеет ясное представление в первое, в понимании сути греха. Для умершего для греха У него нет вопроса, это грех или не грех. Вы слышите, друзья? У него нет вопроса, это грех или нет. Это можно делать, а это нет. Оставьте в памяти эту очень важную мысль. Откуда он это знает? Откуда он знает, что вот это грех или не грех? Откуда? Не из того, что его кто-то научил. Он это знает из двух источников. Других Бог не представляет. Это первое. Бог, общение с ним и Писание. Все, больше нет ничего. Если он получил жизнь от Бога, то эта жизнь, как иммунная система, если так можно сказать, вливается в человека, и она моментально реагирует на грех. Поэтому для верующего человека нет необходимости ломать голову, это грех или не грех. Вот та природа, которая сообщается от Бога, она противится греху. Если у меня мысль уже стала сверлить мое сознание, на, хочу сделать этот грех, моментально включается Божья иммунная система. Ты не можешь этого делать. Ты не можешь совершать этот поступок. Итак, рожденный от Бога, он имеет ясное представление в том, что такое грех. В понимании сути греха, из Писания и водительства Духа. И он также понимает опасность власти греха. И это он понимает, получает именно от Бога и через Писание. Почему важно углубляться в Писание? Мы дальше еще обратим внимание на важность Писания, она явно здесь просматривается. Павел говорит, да не царствует грех, да не царствует. Он не может управлять вами. Далее, имеющий жизнь от Бога имеет ясное представление в том, что смертное тело подвержено греху. И он это понимает. Смотри, Павел употребляет выражение «смертное ваше тело». Оно унаследовало греховную природу, и оно всегда тянет вас к смерти, к греху. Сделал грех, идешь к смерти. Верующий понимает это, ясно понимает, что он имеет смертное тело, и оно всегда будет воевать, пытаться воевать против Божьего. Павел в послании к Галатам это очень серьезно рассматривает и называет это борьба духа и плоти. И это борьба постоянная. Верующий понимает, что постоянная борьба. Почему? Потому что смертное тело. Итак, верующий, имеющий жизнь от Бога, он понимает, что такое грех. Ему не надо объяснять. Второе, он очень хорошо понимает, что тело смертное генерирует, пытается заставить тебя сделать грех. Еще что понимает, имеет ясное представление, имеющий жизнь от Бога, осознает то, что грех не может властвовать над имеющим жизнь. Это ясно, четко видно из 12 стиха, мы его вновь повторим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. И Павел говорит, каким образом грех этот царствует? Смотрите, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Смотрите, именно смертное тело вырабатывает эту похоть, толкает к этой похоти. Но Павел прямо говорит, не может грех царствовать, не может. Мы обратим внимание на одну деталь, напомним, мы в прошлый раз об этом говорили. Рожденный от Бога не означает, состояние рожденного от Бога не означает, что человек никогда не согрешит. Не означает. Но рожденный от Бога означает, что он не живет в грехе. Если он согрешил, он прекрасно понимает, что состояние греха – это болезненное, неправильное состояние перед Богом. Поэтому он сразу обращается для получения небесного антибиотика. «Господи, прости и очисти» – это все. Это нормальное состояние верующего. Он не живет в грехе. Писание нигде не говорит, что верующий не согрешает. Нигде. Иаков говорит, все мы много согрешаем. Но Писание прямо говорит о том, что рожденный от Бога, у него совершенно другая реакция к греху. Он не живет в грехе. Человек может сделать один и тот же грех. Ну, допустим, вчера он украл 100 долларов, когда жил без Бога. Для него было все нормально. Пронесло замечательно, надо готовиться, чтобы украсть 1000. Это нормально для него. Но если украл 100 долларов верующий человек, грех такой же, воровство. И неважно, какая сумма. Но что, как же, как находится вера, в каком состоянии он находится? Жжет его внутри. Он не может найти покой. Нет, я должен, не могу, я должен извиниться, должен и воздать даже пятую долю, если вы закон Моисеев соблюдаете, улыбнитесь. Я должен это сделать. Я не могу в этом состоянии находиться. Я знаю, что это уничтожит меня. Я знаю, что это бактерия, которая попала в мой духовный организм. Она разложит меня, она съест меня изнутри. Это понимает верующий. Поэтому он в грехе не живет. Писание говорит так, солнце да не зайдет в гневе вашем. Верующий понимает, что он не может лечь спать, не исповедавшись. Но там идет речь о непримирении. Я эту мысль уже распространяю, думаю, что вы согласитесь с тем, мы можем ее распространить на каждый грех. Ты не можешь лечь спать, не исповедавшись. И рожден от Бога это понимает. Если он ляжет спать, то грех будет работать в нем целую ночь. И наутро проснется, сам того не понимая, куда его мысли ушли. Он не будет иметь смутное представление, действительно, он будет влиять уже дальше на постановку, на то, чтобы думать, как проводить этот день, на планирование этого дня, на взаимоотношения среди людей. Друзья, подумайте об этом серьезно. Это не запугивание, это Евангелие. И верующий понимает это, потому он не понимает, что грех не может над ним господствовать. Если он попал в его ловушку, он споткнулся, он согрешил. Верующий понимает, я не могу находиться под влиянием этого греха, не могу. Я не могу себе позволить, чтобы этот грех оставался во мне, потому что я понимаю, что если он останется во мне, он съедать меня изнутри будет. Он подчинять мои мысли себе будет, и он будет создавать плацдарм для делания новых грехов. Вот почему верующий не может жить в грехе. И будьте внимательны, он это понимает. Проверьте себя, друзья, насколько эти процессы у вас происходят. Человек, который получил жизнь от Бога, он сознательно отказывается от греха, потому что он понимает вот то, о чем мы с вами говорили, что понимает суть греха, понимает, что смертное тело подвержено греху и понимает, что грех не может господствовать над имеющим жизнь. Получил жизнь от Бога, если другими словами сказать, не протився ей. Если коротко вот подвести этот итог, это первая мысль, которую мы рассмотрели. Если Бог дал жизнь, одно только – Бог генерирует в тебе и хотение, и действие, но ты несешь ответственность. Ты несешь ответственность. Потому Богу не протився. Если ты получил жизнь от Бога, не протився этой жизни. Следующая мысль, которую я предлагаю вместе рассмотреть, это жизнь для Бога. Жизнь для Бога – это сознательная, волевая посвященность своего тела Богу. Жизнь для Бога – это сознательная, волевая посвященность моего тела Богу. Мы читаем в стихе 13. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Предлагаю углубиться в эту очень серьезную мысль. Смотрите, это часть Евангелия. Каким образом Евангелие во мне действует, что тело мое Богу подчиняется? Давайте посмотрим, что мы видим, что мы можем увидеть из этого текста. Ответственность верующего за свое тело. Вы слышите, друзья? Каждый из вас, и ты, говорящий, отвечаешь перед Богом за тело свое. Как оно выглядит, что на нем, что в нем – и какие процессы в нем происходят? Ты несешь ответственность. Смотрите, это повеление. Не предавайте. Ведь это Евангелие, кому оно направлено? К верующим направлено. Ты не можешь тело своего греху представить. Ты не можешь ни одного члена тела твоего представить греху. Мы углубимся в эту мысль далее. Павел эту мысль более подробно, на мой взгляд, глубже представляет в 1 стихе 12 главы этого же послания. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. Вот откуда, друзья, истекает то или происходит то, как мы обязаны относиться к своему телу. Сколько мы своему телу можем позволить работать? Сколько своему телу мы позволим спать? Сколько мы своему телу позволим кушать? Куда мы своему телу позволим ходить? Что мы позволим нашим глазам видеть? Что мы позволим нашим ушам слышать и так далее? Мы несем ответственность. Каждый из вас только за свое тело несет ответственность. Друзья, это очень серьезно. И это часть Евангелия. Это жизнь рожденного от Бога человека. В жизни от Бога есть право и сила не давать греху управлять в теле, управлять вашим телом. Если бы этой силы не было, не было бы этого слова здесь. Не предавайте. Это значит, есть возможность? Есть возможность, друзья, слышите? У каждого из нас, у каждого из вас, ты говорящий, есть это право, если ты рожденный от Бога. Богом дарованное право, Богом дарованная сила не давать членов тела вашего греху в орудие неправедности. Писание говорит так, мы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Тело, оно тебе во временное пользование дано, но оно не твое, оно Божье. Душа тебе во временное пользование дана, когда ты обратился к Богу, поэтому она не твоя. Что это значит? Божье не может быть отдано греху. Вы слышите, братья мои, сестры, друзья, тело и душа у верующего человека Богу принадлежит. Какое право у тебя, верующий, есть после этого члены тела твоего отдавать греху? Ты понимаешь, что они не твои, они Божьи. Ты понимаешь серьезность положения, в которое ты попадаешь? Если ты, твой палец, непонятно, что делает. Ты понимаешь? Да, это палец, но не мозги, это не ноги, только один палец. Запомни, члены тела, любой член тела, если он греху представлен, ты оказываешься в очень страшном положении. Ты Божье отдал греху. Не предавайте члена вашей греху в орудие неправды. Позвольте немножко глубже углубиться в эту серьезнейшую мысль. Я думаю, что у нас будет возможность серьезно подумать, когда служение закончится. Но вопрос следующий. Кому служит мое тело? Мы с вами прочитали текст, который прямо говорит, не предавайте членов тела вашего в орудие греху. Все тело, что в тело всходит? Немного, друзья, мы немного нескольких вопросов коснемся, подумайте об этом. Язык – это самая большая проблема каждого человека. Вопрос, он созидает или он разрушает? А это член тела моего, не так ли? Что он делает? Друзья, развивайте дальше эту мысль, но мы пойдем далее, но вы ее развивайте в своих размышлениях. Вы сегодня даже утром шли в дом молитвы, ну, как после того, когда вы проснулись, может быть, 2-3 часа прошло, что вы успели наговорить? Это правильно было или неправильно? Подумайте, друзья, об этом. Кому подчинен язык мой? Если ты Божий человек, язык твой не может быть отдан греху. Ты не имеешь права сплетничать. Ты не имеешь права наговаривать, ты не имеешь права дерзить, ты не имеешь права гневаться, ты понимаешь? Потому что язык твой Богу принадлежит. А принадлежит ли? А принадлежит ли? Язык, рот, что в него входит и сколько в него входит? Рот же не твой, он Божий. Что выходит из этого рта? Руки. Кому руки наши посвящены? Писание говорит, все, что вы делаете, словом или делом, делайте как для Господа, от души, но не для людей. Что мои руки делают? Они отданы Богу в орудие праведности или греху? Развивайте эту мысль, друзья, далее. Ноги, куда они носят мое бедное тело? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Блаженный, что ноги его туда не несут. Умнее ноги, извините, оказались с головы. Извините, немножко улыбнемся. Куда ноги нас носят? По каким дорогам жизни эти ноги ходят? А ведь ноги-то Божьи. А ведь это же члены тела, которые Богу должны быть представлены. Глаза, бедные глаза, что они смотрят? И почему они это смотрят? Это беда наша, когда мы не управляем своими глазами, когда в эти глаза непонятно, что входит, а потом, войдя в нас, изменяет нас изнутри. Но глаза-то не мои, брат, сестра, верующий, не твои глаза. Это Божьи глаза. Они не могут смотреть греховное. Не могут. Если они смотрят греховное, то глаза твои отданы греху в орудие неправедности. Уши наши, такие же бедные, как и глаза, что в них входит? Что мы слушаем? Какую музыку мы слушаем? Какие слова мы слушаем? Подумайте, друзья, уши-то мои, но не мои. Я их ношу, они даны мне во временное пользование. Если ты Божий человек, чему уши твои служат, брат, сестра? Чему твои уши служат, говорящий? Если коснуться еще одного вопроса, он очень деликатный, но я обязан об этом, друзья, говорить. В отношениях между мужчиной и женщиной, сексуальные отношения, проявляется разгул желаний, прелюбодеяние, блуд, измена или созидание семейной жизни. Это члены тела нашего. Брат, сестра, верующий, чему служат, давайте скажем прямо, твои половые органы, извините, говорить прямо надо об этом. Они созидают семью или они гуляют непонятно где? Ты запомни, это не твои члены. Странные вещи, но это факт. Чему служит твое тело? Мозг наш, интеллект, чему он служит? Чему и кому посвящено мое мышление? Позвольте чуть-чуть больше уделить этому внимания. Сколько времени я думаю о других людях? И сколько времени я думаю о себе? Первый вопрос, о ком больше мы думаем? Давайте разовьем мысль дальше. Это же наш мозг, правда? А теперь вопрос. Когда я думаю о других, вы знаете, о чем вы думаете? О чем вы больше думаете? О том, чтобы как послужить другим или как их осудить и увидеть недостатки. Когда вы думаете о себе, о чем вы думаете? Какой вы хороший? Или как вам надо исправляться? Но это же ваш интеллект. Это же, простите, ваши мозги, а это твои мозги говорящие. Чему они посвящены? Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. И ты, слушающий, несешь за это ответственность. Ты, слышишь? Ни один человек не будет извинителен перед Богом. Это написано. Бог поэтому будет спрашивать, кому тело твое принадлежало? Оно греху принадлежало или Богу принадлежало? Ответственность за члены тела твоего ты несешь перед Богом, а Бог тебя сегодня через Писание предупреждает только об этом. И у верующих людей есть особая привилегия и особая радость сегодня благодарить Бога, потому что это предостережение есть, оно для нашего блага, чтобы мы правильный образ жизни телом нашим вели. Живой посвящает свое тело праведности, правильным делам. То есть, если говорить прямо, по библейски правильному, потому что у каждого своя праведность. Как пророк Ветхого Завета говорит, наша праведность, как запачканная одежда. Не уповай на свою праведность, на свое понимание. Сколько бы лет ни был верующий, к тебе эти слова сегодня. К тебе. Твоя жизнь, твой образ жизни, тело твое, оно служит библейской праведности или твоей праведности. А ведь Бог будет спрашивать нас не по нашей праведности, потому что Он на нашу праведность смотрит, так она грязное нечто. Бог будет с каждого из нас спрашивать по тому, как мы совершали, какие дела праведности и правильные ли дела перед Богом мы совершали. Еще одна очень серьезная мысль. Библейское основание посвящения тела Богу, библейское основание или теологическое основание, Павел говорит об этом, оно следующее. Пребывание в благодати несовместимо с грехом. Павел только что сказал о том, насколько каждый из верующих ответственный за свое тело, за все члены тела своего. Но здесь он приводит библейское подтверждение этому и говорит следующее, поднимает вопрос, что грех проявляется через тело. Стих 14. Грех не должен над вами господствовать. Опять повторяется мысль царствовать, господствовать, но здесь он приводит очень важное библейское подтверждение. Почему он не может господствовать? Потому что вы не под законом, а под благодатью. Сколь часто верующие, ухищряясь, изворачиваясь, оправдывая себя, заявляют, а мы не под законом. Поэтому закона нам не применяйте. Мы под благодатью. Вот для таких заблуждений Павел и говорит. Те, кто говорят, мы не под законом, а под благодатью, поэтому не надо мне это все навязывать, эти люди не понимают. ни что такое закон, ни что такое благодать. Они абсолютно не понимают. Павел прямо говорит, вы поймите, грех не должен над вами господствовать. Это строгое повеление. Почему? Есть основание, Божье основание. Потому что мы находимся под благодатью. В Божьей благодати нет никакого повода грешить. Слышите, друзья? В Божьей благодати ни у кого из нас никакого повода нет грешить. Я хочу обратить ваше внимание на очень строгий библейский текст, на Божье слово. Послание к Евреям, 10 глава. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях...» Это закон. «При двух или трех свидетелях без милосердия...» Там никакого милосердия не могло быть, там побить камнями, все. «Без милосердия наказывается смертью...» Это Ветхий Завет. «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета и духа, кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Друзья, это серьезно и больше, чем серьезно. Если по закону Моисееву за преступление, если факт преступления подтвержден, то никто к вам милости не проявит. Вы слышите, друзья? Вас просто побьют камнями. Вот же такой закон, чтобы вы понимали. Но смотрите, насколько строже Писание относится к благодати, чтобы вы понимали. Если говорите, что благодать выше закона, значит и спрос строже, правда? Потому Писание говорит, то сколь тягчайшему наказанию, думаете, повинен будет тот, кто пренебрегает благодатью, основными составляющими благодати, Христом, кровью завета и духом благодати. Мы идем далее, друзья, пожалуйста, молитесь о том, чтобы Бог уяснил больше вот эту вашу мысль, чтобы мы настолько были встревожены вот этим предостережением, чтобы оно было постоянно пред нашими глазами. Чтобы жизнь наша, тело наше Богу принадлежало. Благодать исключает пребывание в грехе. Что же, станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью. Павел заявляет, уже известно для нас слово. Никак. Этого в природе быть не может, другими словами. Что же, станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью. Никак. Это важно, друзья. Благодать исключает пребывание в грехе. Абсолютно исключает. Если вы грешите и прикрываетесь благодатью, вы в грехе. Вы ни закона не знаете, ни благодати не знаете. Пребывание в благодати несовместимо с грехом. Это совершенно разные понятия, это взаимоисключающие понятия. Удаление от греха и немедленное покаяние в грехе служит свидетельством пребывания в благодати. Человек согрешил, но он, смотрите, удаляется, первое, это природа его, он постоянно уже удаляется от греха. Но если он согрешил, он спешит как можно быстрее покаяться. Вот это и является подтверждением того, что человек живой, для Бога живой, но для греха мертвый. Он понимает, что грех его к смерти тянет. И он бежит к Богу: «Господи, помилуй меня». Это результат библейского покаяния. Сегодня модно говорить об обновлении покаяния. Библия не знает такого понятия. Это чуждо Евангелию подход. Если человек покаялся, если ему правильно Евангелие донесено, если он действительно принял Иисуса Христа, если Господь коснулся его сердца, он раскаялся, произошло умирание для греха, для верующего это естественное проявление. Он убегает от греха, и он как можно быстрее кается в нем. А если с нами какие-то странные вещи происходят, то здесь действительно нужна хорошая духовная беседа и объяснить ему суть Евангелия. Мы идем далее. Предпочтение в действиях определяет объект подчинения или поклонения. То есть, то, чему мы больше всего уделяем времени, говорит о том, что мы его больше любим и ему поклоняемся. И никому ничего доказывать не надо. Мы сами себе это доказываем, правда? А теперь посмотрите, чему ваше сердце привязано? Чему сердце ваше привязано? Чему сердце твое привязано, говорящее? Смотрите, стих 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, чего ли выполняете? Тому, того вы и рабы». Кому вы поминуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы, или послушание к праведности. Это важно, друзья. чему мы уделяем больше внимания, чем мы дорожим, что для нас ценно, вот это и есть объект моего поклонения. Я ему слушаюсь, я его повинуюсь. Нет, я просто хочу там жить хорошо. Нет, ты не просто хочешь жить хорошо, ты просто раб обогащения, сказать прямо. Я просто люблю вкусно покушать. Окей, что здесь такого? Я хочу просто покушать. Нормально, что хочешь покушать, но послушай, если ты трясешься от этой еды, то ты раб этой еды. Ты просто раб. И так далее. Любую другую идею поднимать. Если ты без этого не можешь обойтись, кто-то говорит так, вы знаете, у меня дар особый осуждать людей. О, это удивительный дар. Только надо уточнить, что надо сказать прямо, что это от дьявола дар. И человек хвалится, я вижу там, я осуждаю, я вижу недостатки людей, да лучше бы ты этих недостатков не видел. Лучше бы ты свои недостатки видел. Друзья, страшные вещи, с которыми мы соприкасаемся. И как часто верующие в своей слепоте, удаляясь от Евангелия, позволяют себе жить в грехе. Поэтому, когда слово касается, ну, понятно, что нормальная реакция – это человек или нападает, чего ты говоришь, что-то странные вещи говоришь. Это одна реакция, но которая явно указывает на то, что человек не хочет принять Евангелие, потому что он противится сразу. Вот он какой, выискался, чего он говорит об этом. Другая реакция – Господи, помилуй меня. Две реакции, друзья, другого нет. Как вы реагируете на слово Господне? Как ты реагируешь на слово Господне? Жизнь, измененная жизнь, как результат посвящения себя Богу. Давайте немножко мысль еще одну ранее рассмотрим, закончим ее. Павел прямо говорит о том, что вот если мы выполняем чью-то волю, мы много времени уделяем, мы много внимания уделяем. Это говорит о том, что мы рабы этого. Но смотрите, Павел идет дальше, он удивительный гимн поет. Он удивительную доксологию провозглашает. Доксология – это прославление. Истина, преображающая жизнь. И Павел к этому приводит. Он очень строго говорит с римлянами. Но здесь, смотрите, какой удивительный псалом, вот поклонение Богу он воспевает. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Учение здесь дидаха, идет речь не о Писании, а об учении, в котором церковь пребывала. Итак, измененная жизнь как результат посвящения себя чему? Учению. Павел говорит так, вы от сердца, вспоминайте Ветхий Завет, больше всего хранимого, что нужно хранить? Почему? Потому что из него все происходит. И Павел говорит прямо, весь ваш внутренний человек, он полностью прилепился к Писанию, к учению в данном случае. Вот почему жизнь поменялась. Благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому вы, обратите внимание, сами себя представили, предали устаревшее выражение. Вы сами себя этому представили. Пребывание в учении – это согласие исправляться и возрастать. Это учение. А для чего учение? Это же не просто лекция. Учение всегда предполагает донесение истины. Когда человек эту истину воспринимает, то он призван не своим умом проверять эту истину. Он эксперт, он со стороны смотрит, как эта Библия представляется. Нет, это неправильный подход к Писанию. Правильный подход, когда человек с истиной соприкасается и свое понимание сравнивает. И если мое понимание с библейской истиной не совпадает, то Божье дитя считает правилом хорошего тона исправиться. Для него это не унижение, это не оскорбление. Это важно, друзья, мысль. Человек посвящает себя учению, значит, откуда можно сказать, что человек посвятил себя учению? Он готов. Он всегда готов исправляться, и он всегда готов возрастать. Для научения и напоминания слов Христа апостолам был дан Дух Святой. Я хочу уточнить очень важную мысль. И в связи с этим сказано, что Дух Святой пришед, научит вас и наставит вас на всякую неправду, на всякую истину, простите. Очень важная, друзья, мысль, очень важная. В данном тексте Христос прямо говорит, кому эти слова обращены? Вам, придет Дух Святой, и чему Он вас научит, прямо сказано. Он напомнит то, что я вам говорил. Поэтому в данном случае, что Дух Святой наставит, здесь явно сказано об апостолах. И причем действие Духа Святого, в чем заключалось? В том, что Дух Святой напомнил им учение Христа, и в этом учении, которое излагалось церкви, церковь и пребывала. Друзья, это очень серьезная мысль. Им нужно было писать книги. Возможно, никто из апостолов до того, когда Христос воскрес, и не предполагал, что они будут писать книги и послания. Я в этом не сомневаюсь. Едва ли они об этом думали. Но об этом знал Господь, что Писание должно быть оставлено. И потому Дух Святой пришед, напомнил им все слова Христа, побудил их написать это учение, и в этом учении пребывала церковь. Потому важно сегодня к этому учению обращать наше внимание. И Павел хвалит, благодарит Бога за правильное отношение римлян к Писанию. Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому себя предали. Измененная жизнь, посвящение тела Богу на основе понимания и повиновения учению. И, безусловно, возникает вопрос, а откуда мы можем знать это учение? Это правильный вопрос. С одной стороны, учение есть. Ну, вспоминайте Евнуха. Как понимать, если кто меня не наставит? Очень возможно, некоторым верующим сложно с этой истиной согласиться, но это Божья истина. Христос прямо говорит, побуждая, Дух Святой побудил Павла написать такие слова, что Христос об этом беспокоится. Он поставил в церкви, Он поставил ряд служителей, в том числе кого? Учителей. Бог об этом побеспокоился. Я понимаю, поднимается серьезный вопрос, учитель ли это от Бога? Поэтому в нашей церкви мы уделяем очень внимание, много внимания тому, чтобы мы понимали. Вот если мы совершаем служение, это от Бога и для Бога. Когда мы избирали служителей в нашей церкви, мы каждому из них обращали один вопрос. Помните? Вы свидетельствуете, что Бог вас призывает для этого служения. Вы помните? И вы помните свидетельство братьев. Это не праздные вопросы. Если Бог его избрал, принимайте его как избранного от Бога. Бог побеспокоился о том, чтобы учение донесено было. Я понимаю, кто ты такой, что ты учишь? Если Бог поставляет человека, Он его поставляет. Потому Он будет спрашивать с этого человека за истину, как она была донесена. А от людей ожидается одно, ты обязан принять это учение, если учитель от Бога. Друзья, это серьезно достаточно. Откуда могу знать это учение? Бог побеспокоился об этом. С одной стороны, есть священное писание. Но с другой стороны, если бы не было сказано, что Он поставляет учителей, то, конечно, мы не могли бы об этом говорить. Да, есть Писание, вникайте, живите, наполняйте свое сердце Писанием. Это Божье учение. Но с другой стороны, Бог побеспокоился о том, чтобы это учение доносилось правильно. Некоторые мысли мы уже с вами помолимся. Измененная жизнь начинается только после освобождения от рабства греху. Измененная жизнь начинается только тогда, когда человек освободился от рабства греху. Стих 18. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Может быть, не совсем приятное слово «раб», с которым мы здесь соприкасаемся, но оно очень важно. Раб – это тот, кто выполняет волю Господина. Если коротко, чтобы было понятно. Люди, которые освободились от греха, стали выполнять не свою волю, не опираться на свой опыт, а стали выполнять волю праведности. А эту волю надо знать. Откуда? Из учения. Потому явно опять связь. Человек тянется, верующий всегда тянется к Писанию. Причем тянется к Писанию не для того, чтобы оправдать свои поступки, а для того, чтобы научиться, для того, чтобы исправиться. Итак, освобождение от власти греха в посвящении себя Богу. Освобождение от власти греха в посвящении себя Богу. Очень многие сегодня христианские служители поднимают, бьют тревогу. Почему нет посвященности служению Богу? Это вопрос на месте. Он действительно очень важный. Друзья, говорить о том, что давайте будем себя посвящать Богу, ничего от этого не изменится. Нам много кое-что говорит, давайте, и никто ничего не дает. Надо говорить прямо, если человек действительно жизнь от Бога есть, он посвятит ее Богу, он понимает, что смертное тело воюет внутри, поэтому сокрываться он может только в Боге. Вот откуда наша посвященность, друзья. Откуда посвященность Богу? От понимания того, насколько опасен грех, и понимания того, что есть одно место, где можно сокрыться. Это в Боге. Поэтому жизнь моя будет посвящена Богу. Итак, освобождение от власти греха, от господства греха. В чем? В посвящении себя Богу. Кому вы отдаете себя в рабы? Чью волю вы выполняете? Ты, говорящий, чью волю? Освободились ли вы от греха и стали от сердца послушны образу евангельского учения? Освободились ли от этого греха? Второе. Посвятили ли сердце свое? Все буквально. Главное, что у вас внутри, что отвечает за вашу жизнь. Вы это посвятили Богу? Посвятили евангельскому учению? Преобразилась ли ваша жизнь и насколько она преобразилась под влиянием Писания? Павел радуется римлянам и говорит, я радуюсь, я благодарю Бога за то, что вы действительно показали образец достаточно сильной посвященности. В чем? Вы учению себя посвятили. Кому посвятил я себя? Преобразилась ли моя жизнь и насколько она преобразилась под влиянием Писания? Последний вопрос. Освобождение от власти греха – это единственный путь к праведной жизни, дающий право на жизнь с Богом. Освобождение от власти греха – это единственный путь к праведной жизни. Ты не сможешь делать дела праведные, если ты не освободишься от греха. А если ты не будешь делать дела праведные, с праведным Богом ты не будешь. Это точно. Потому что туда ничто нечисто не войдет. Мы с вами продолжаем изучать Евангелие Иисуса Христа. Основы Евангелия. Сегодня коснулись очень и очень серьезной мысли. Мы будем, если Бог продлит жизнь, далее продолжать наше знакомство с этим посланием. Но вот этот вопрос, это главная мысль, которую мы сегодня рассмотрели. Пусть она останется в нашей памяти. Не спешите от нее избавиться, а сохраните ее в вашей памяти. Освобождение от власти греха в посвящении себя Богу. Я приглашаю всех нас помолиться. Аминь.